В этот момент мы изучаем книгу пророка Захария, это 6 глава. Мы подошли с вами к 4 стиху. И мы возвращаемся к этой 6 главе, потому что в ней очень и очень важные уроки. Мы возвращаемся к 10 видению. В этом видении идет речь о 4 колесницах. В эти колесницы были запряжены рыжие, вороные, белые и пегие кони. Эти кони 4 мастей напоминают нам о 4 всадниках Апокалипса, о которых говорит апостол Иоанн в книге Откровения Иоанна. Однако порядок мастей или цветов в книге Откровения отличается от порядка мастей в книге Захарии. В книге Откровения первым скачет, как вы видите, белый конь. За ним следует рыжий конь войны и затем вороной конь, символизирующий голод. И после этих 3 появляется и скачет по всей земле 4 бледный конь, который есть смерть. Так что, как видите, порядок немного изменен по сравнению с видением Захарии. Но порядок в этом видении не столь важен, дорогие друзья. Важно то, что Бог собирается судить весь мир. А сейчас, слушатели, позвольте мне продолжить нашу работу по изучению книги пророка Захарии с чтения 4 и 5 стихов 6 главы, где говорится следующее. «И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ответил ангел и сказал мне, это выходят 4 духа небесных, которые предстоят перед Господом всей земли». 4 духа небесных – это, очевидно, ангелы. Это означает, что на ангелов возлагается ответственность за проведение суда над языческими народами, что мы видим также и в книге Откровения. Далее ангел дает пояснение. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю, и он сказал, идите, пройдите землю, и они прошли землю. Так читаем мы в 6 и 7 стихах 6 главы пророка Захария. Друзья, вороные и, как вы видите, белые кони отправляются к северной стране, пегие пойдут на юг. Тогда мы читаем дальше в 8 стихе. «Тогда позвал он меня и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». Обратите внимание, ни одни из них не пошли на запад или же в сторону Средиземного моря. Они также не пошли и на восток, к Аравийской пустыне. Они отправились на север и на юг. Слушатели, это тот путь, которым люди направляются из Израиля во все другие части света. Данные здесь направления указывают только на то, что эти кони с колесницами отправились с Израиля, чтобы пройти по всей земле. Вороные и белые кони направляются к северной стране. Слушатели дорогие, я лично верю, что суд времени великой скорби начнется именно с прихода северных стран в землю Израиля. Поэтому суд направится сначала на север, то есть в страну князя Гога и Магога, как это об этом говорят пророки. Суд распространится также и на юг, к Египту. Однако скачущие кони не являются здесь главной темой. В книге Откровения дается серия различных событий, кризисов, сменяющих друг друга во времена великой скорби. Когда проскачет белый конь, он принесет победу, в результате которой установится на земле ложный мир. Мир очень кратковременный, который будет, конечно, руководим князем этого мира, то есть поставленником этого князя, самим Антихристом. Человечество начнет думать, что Земля вступает в тысячелетнее царство, тогда как на самом деле это будет лишь началом времени великой скорби. Сразу же за белым конем последует рыжий конь, конь войны. Разразится мировая война небывалых масштабов. За южным конем последует черный конь, конь голода. И как результат войны и голода по земле, конечно, пройдет последний бледный конь, символизирующий, как вы знаете, символизирующий смерть. Таким образом, в книге Откровения порядок шествия коней разных мастей имеет особое значение. Тогда как в видении Захарии ударение ставится не на порядок появления колесниц с конями, а на тот факт, что Бог собирается судить все народы земли. Четыре колесницы символизируют приближающийся суд. Этот суд будет происходить во времена великой скорби. На этом заканчиваются 10 видений, данных пророку Захарии. В 9 и 10 стихах мы читаем далее следующее. Мы подошли, слушатели, к описанию события, произошедшего во дни Захарии. И здесь написано так: «Было слово Господне ко мне, возьми у пришедших из плена, у Хилдая и Товия и Идая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Йоси, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона». Так читаем мы, друзья, в 9 и 10 стихах. Здесь даются, как вы видите, имена трех мужчин, которые пришли из Вавилона. Они вернулись не с двумя группами переселенцев, а сами по себе в одиночку. Имя Хилдай означает «крепкий». Товия означает «Божье милосердие». Едай значит «Бог знает». Связанные вместе эти имена означают, что Бог знает, что через его милосердие он намеревается посадить на престоле своего царя. И он сделает это своей крепкой, могучей рукой. Далее, друзья, говорится о символическом короновании, то есть возложении венцов, которые означают, что Христос вернется на землю, чтобы править ею. Но исполнение этого пророчества еще находится в области будущего. В 11 стихе мы читаем: «Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Есидыкова, Ерея Великого». Это, слушатели, как вы видите, приказание. И это приказание звучит несколько странно. Почему надо возлагать венец на голову первосвященника, то есть великого Ерея Иисуса, вместо того, чтобы возложить его на голову Зоровавеля, царя из рода Давидова? Причина этого состоит в том, что Бог в то время еще не собирался восстановить на престоле царскую линию Давида. Следующим царем из рода Давида будет Господь Иисус Христос, который придет на землю для установления своего царства, и тогда на его голову будет возложен венец Давида. Коронование первосвященника было делом очень необыкновенным. Почему? Потому что Бог устанавливает пост первосвященника и пост царя совершенно отдельно друг от друга. Объяснение возложения венца на голову великого Ерея Иисуса заключается в том, что великий Ерей Иисус представляет здесь Господа Иисуса Христа, дорогие слушатели, нашего главного первосвященника, который не только является первосвященником, но в то же самое время является и царем царей. Христос после воскресения вознесся на небо. И как наш великий первосвященник, он вошел за завесу, так сказать, и сейчас он сидит по правую руку от Бога Отца, ожидая, когда его враги будут положены у подножия его ног. После этого он придет на землю и установит здесь свое царство. Поэтому в данной главе дается картина коронации. Но обратите внимание, друзья, на порядок событий в книге Захарии. После видений о Божьем суде над его народом и над всеми языческими народами мира мы видим пришествие Христа и его коронацию, как царя царей и Господа Господ. Интересно отметить, слушатель, что тройное служение Господа Иисуса Христа на протяжении истории явно. Когда Он впервые пришел на землю, Он был Божьим пророком. Он говорил о Боге, за Бога, и Он сам был Словом Божьим, воплощенным в человеческий образ. Он раскрыл людям Божью любовь, умерев на кресте за наши грехи. Это было служение Иисуса, если так сказать, Иисуса Христа Пророка. В наши дни Он является Божьим первосвященником. Когда Он вознесся на небо, Он прошел за завесу святые святых и принес в жертву свою собственную кровь для очищения наших грехов. Сегодня Он выступает перед Богом нашим посредником. Он наш защитник, Он наш адвокат, слушатели. Он защищает нас, когда мы после совершения греха приходим к Нему в покаянии, с раскаянием и просим прощения. Он служит сегодня как наш первосвященник, дорогие слушатели. И как важно, слушатели дорогие, знать это, что Он не только был как пророк, как слуга Божий пророк, Он также сегодня является первосвященником в небесах перед Отцом Небесным, защитником за нас, дорогие друзья. Наступит день, когда Он снова вернется на землю. И, слушатели, мы все должны знать об этом. Мы не только знаем Иисуса Христа, который жил здесь и трудился, и исцелял людей, потом Он умер. Мы не только знаем такого Христа, мы знаем Христа воскресшего, да. Мы знаем Христа, который победил смерть, но мы также знаем Христа, который вошел в небеса и теперь находится с Отцом Небесным, и Он снова придет. Мы знаем Христа грядущего, то есть, что Он придет снова за Своими. Вот такого Христа, слушатели дорогие, мы и ожидаем. Да, наступит день, когда Он снова вернется на землю, дорогие слушатели. Книга Откровения ясно показывает, что в тот день Он придет уже как царь царей и как Господь господствующий. Пророк, первосвященник и царь – это, можно сказать, тройная роль, тройное служение Иисуса Христа, дорогие слушатели. Знаете ли вы об этом? Любите ли вы Иисуса Христа таким, как Он есть? Он является пророком, слугой Божьим, Он является первосвященником и царем. Это его тройная роль, друзья. Он в скором придет. Готовы ли вы встретить его? Слушатели, если вы не готовы, приготовьтесь, потому что это очень важное явление в жизни человека. В 12 стихе 6 главы книги пророка Захарии он предстает перед нами еще под одним именем, под именем Отрасль. Написано: «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Отрасль, слушатели, это не имя великого Иерея Иисуса, Это пророческое имя, данное Господу Иисусу Христу. Он пришел на эту землю свыше 20 столетий тому назад как отрасль, как росток из сухой земли. Об этом мы читаем в книге пророка Исаия, 53 главе, 2 стих. Он пришел к человечеству и к народу Израиля в то время, когда Израиль был подданным Рима. Он был назван корнем Иессеевым, то есть потомком Иессея, крестьянина, потому что во времена рождения Иисуса царский род Давида опустился до нищеты. Господь Иисус Христос был рожден в бедности, дорогие слушатели. Да, Он был царем из рода царского, хотя в то время, как я сказал, этот царский род опустился и до самой нищеты. Он воистину, слушатели, был ростком из сухой земли. Представьте себе, что вы идете по пустыне, кругом необозримые пески, и только изредка встречаются кактусы и колючки. И вдруг посреди песков вы находите зеленый сочный куст салата. Вас это поразило бы, не так ли? Вы не смогли бы понять, как это так, как этот салат ухитрился вырасти там, в пустыне. Подобно этому было рождение Господа Иисуса Христа во времена правления Рима, как росток из сухой земли. Иисус Христос придет снова. Он придет как отрасль, но на этот раз эта отрасль будет править миром, дорогие слушатели. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Это обещание должно было послужить ободрением остатку народа Израиля, строившего храм по возвращении из Вавилонского плена. Во дни Захарии многие были разочарованы результатами строительства храма, который казался им слишком простым и незначительным. Но Бог заверил их, что, строя этот храм, они выполнят его волю, и что Он сам будет судить о значительности этого храма. Именно эту мысль старались передать своему народу пророки Агей и Захария. Они говорили: «Вы делаете то, чего Бог требует от вас. Храм этот, безусловно, выглядит маленьким и простым, но он часть Божьего плана и Божьей цели. И это делает его великим. Этот храм подготовит путь к приходу Господа Иисуса Христа и к установлению Его Царства на земле».